Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем четвертый урок по церковно-славянскому языку. В этом учебном году мы разбираем текст великого покаянного канона святого Андрея, архиепископа Критского, текст, который привлекает к себе большое внимание православных людей. Наверняка многие из вас имеют книжки с текстом этого канона, следят по ним за чтением канона, когда он читается на богослужении в первые четыре дня Великого Поста, а также на утренне в четверг пятой седмицы Великого Поста, богослужение, которое в приходской практике совершается в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. И вот если первые четыре дня Великого Поста канон этот читается по частям, разбит он таким образом, что в понедельник первой седмицы прочитывается примерно четвертая часть первой песни, затем приблизительно четвертая часть второй песни, далее также часть третьей песни и так далее. Также во вторник из каждой песни этого канона берется часть, также в среду и в четверг. Ну а вот на утренней, в четверг, пятой седмицы Великого Поста, то есть в среду вечером, по приходской практике, канон прочитывается полностью, и мы читаем его именно в таком виде, как он читается на службе в пятую седмицу Великого Поста. Как отмечал русский церковный деятель XIX века, епископ Виссарион Нечаев, творец канона, преподобный Андрей Критский, приводит на память грешнику лица, деяния и события из ветхозаветной и евангельской истории, начиная с сотворения Адама, и применяет сказание о них к нравственному состоянию и потребностям души, и извлекает из этих сказаний обличения, угрозы, утешения, предостережения и наставления. На предыдущих уроках мы прочитали тетрапари из первой песни канона, где вот эти обличения, угрозы, утешения, предостережения и наставления извлекаются из истории Адама и Евы, истории их грехопадения, из истории Каина и Авеля. Сегодня мы обращаемся к дальнейшим тропарям первой песни канона. «Извещаю ти спасе грехи, я же содеях, и души и тела моего язвы, я же внутрь убийственние помыслы разбойнически на мя возложиша». В этом тропаре мы слышим намек на евангельскую притчу о милосердном самарянине, притчу, которую мы находим в 10 главе Евангелия от Луки. Начинается она такими словами, если читать церковнославянский текст: «Человек некий схождаше от Иерусалима в Иерихон и в разбойники впаде, и же совлекше его, и язвы возложше от Идоша, оставльше едва живо суща». По-русски, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Ну вот в русском тексте «изранили его и ушли», а по-церковнославянски «язвы возложше от Идоша». И вот здесь, в покаянном каноне, мы читаем: души и тела моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы разбойнически на мя возложиша. Возложиша, то есть нанесли, язвы возложше, нанеся раны. Слово «язва» в церковнославянском языке часто имеет значение «рана» или «след от удара». Разберем теперь этот тропарь более подробно. «Извещаю ти спасе грехи, я же содеях». «Извещаю» в греческом тексте слово «эксангелло», «ангелло» — «возвещать», но здесь с приставкой «эксангелло». Слово это имеет такой оттенок в значении «объявлять о тайне», «объявлять о том, что неизвестно», «выдавать тайну». Таким образом, автор канона и каждый молящийся вместе с ним, говоря вот эти слова «извещаю ти спасе грехи, я же содеях», говорит о своих внутренних греховных язвах, не видных никому, кроме него самого. Это не телесные раны, которые находятся снаружи, но раны, которых не видно, которые внутри, в душе. И здесь мы находим в тропаре слово «внутрь», это наречие «внутри», «я же внутрь убийственные помыслы разбойнически намян возложиша». «Извещаю ти спасе грехи, я же содеях». «Я открываю тебе, Спаситель, грехи, которые я сотворил, содеях, я сотворил». Переводим этот глагол, подставляя местоимение «я». Это форма первого лица единственного числа аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола с окончанием «ха». «Содеях», то есть «я сотворил». «И души, и тела моего язвы», то есть «и раны моей души, и моего тела». Далее «я же внутрь убийственные помыслы разбойнически намя возложиша». Если мы обратимся к греческому тексту, его можно несколько иначе перевести. «Язвы, которые внутренние враги мои, разбойничая, нанесли мне убийственными помыслами», или «помыслами об убийстве», «помыслами, запятнанными кровью». Почему здесь речь идет об убийстве? В одном из предыдущих тропарей мы читали «Каиново пришед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми. Каиново, превзойдя убийство, по произволению сделался я убийцей совести своей души, оживив плоть и воюя против нее моими злыми делами, воюя против совести моими злыми делами». Здесь говорится об убийстве совести. Ну и убийственные помыслы — это помыслы об убийстве, помыслы, запятнанные кровью, если буквально перевести это выражение. Но оно, конечно, здесь имеет метафорический смысл. Греховные помыслы, помыслы, благодаря которым убивается совесть. Итак, еще раз прочитаем церковнославянский текст этого тропаря. «Извещаю ти спасе грехи, я же содеях, и души и тела моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы разбойнически намя возложиша. Открываю перед тобой, Спаситель, грехи, которые я сделал, и души и тела моего раны, которые внутренние убийственные помыслы поразбойничьи нанесли мне». С греческого можно несколько иначе перевести, как мы уже сказали. «Открываю тебе, Спаситель, грехи, которые я сделал, и язвы, раны души и тела, которые внутренние мои враги, разбойничая, нанесли мне помыслами об убийстве». В дальнейших тропарях первой песни тема этой притчи о милосердном самарянине снова будет звучать. Читаем следующий тропарь. «Аще и согреших спасе, но вем, яко человеку любец еси, наказуешь и милостивно, и милосердствуешь и тепле, слезяща зриши, и притекаешь и, яко отец, призывая блудного». Здесь уже мы слышим тему другой евангельской притчи, притчи о блудном сыне, притчи, которую находим в 15 главе Евангелия от Луки. Одно из первых слов этого тропаря — «согреших» — вот это то самое слово, которое произнес блудный сын, вернувшись к отцу. «Отче, согреших на небо и пред тобою». И вот здесь автор канона повторяет это «согреших». «Аще и согреших спасе, но вем, яко человеку любец еси». «Согреших» — форма аориста в первом лице единственного числа, поэтому «согреших» переводим «я согрешил». Личное окончание здесь «ха». «Аще и, хотя и согрешил я». «Аще и» — вот это словосочетание имеет значение «хотя и». «Хотя и согрешил я, Спаситель». Далее, «но вем, яко человеколюбец еси», «вем, знаю, я знаю». Глагол архаического спряжения, то есть древнего спряжения. В русском языке два глагола сохраняют такое спряжение. Глагол «есть» в смысле «принимать пищу» и глагол «дать». Вот у них в первом лице единственного числа настоящего времени окончание «м». «Я ем», «я дам», ну, здесь уже будущее время. Ну, вот в церковнославянском языке таких глаголов больше. «Вем» в неопределенной форме. «Ведети» или «ведати» — вот один из них. «Вем» — «я знаю». «Вем яко человеколюбец еси». «Но я знаю, что ты человеколюбец». «Человеколюбец еси», «ты человеколюбец». «Еси» заменяем на «ты» при переводе. «Наказуеши милостивно». В буквальном переводе с греческого «ты бьешь сострадательно», «ударяешь сострадательно». Ну, или можно перевести «наказываешь с состраданием». Далее «и милосердствуеши тепле». «Теплый» — вот это прилагательное в церковнославянском языке означает «горячий», не нечто среднее между «холодным» и «горячим», а именно «горячий». То есть ты горячо проявляешь милосердие, горячо жалеешь, милосердствуешь. Здесь в греческом тексте тропаря употреблено то же самое слово, которое находим в греческом тексте Евангелия, в притче о блудном сыне, в том самом месте, которое описывает встречу отца и блудного сына. Это 20 стих 15 главы Евангелия от Луки. Здесь говорится: «И когда он был еще далеко, он, то есть блудный сын, увидел его отец его и сжалился». Вот «сжалился» в греческом тексте форма глагола «спланхнизоме». «Увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». По-церковнославянски это место звучит так. «Еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть». Вот то, что на русский язык переведено «сжалился», по-церковнославянски передано достаточно сложной конструкцией «мил ему бысть». Но если эту фразу переводить с церковнославянского, «он вызвал жалость», то есть блудный сын вызвал жалость отца. «Милый» или «мил» — вот это церковнославянское слово имеет значение «вызывающий жалость», «тот, кто является объектом жалости». Но русский перевод «сжалился» более близок к греческому оригиналу. Итак, здесь употреблено то же самое слово, которое вот в тропаре канона переведено как «милосердствуеши». «Аще и согреших спасе, но вем, яко человеколюбец еси, наказуеши милостивно и милосердствуеши тепле». Таким образом, уже в двух словах мы видим здесь намек на притчу о блудном сыне. «Согреших» и «милосердствуеши». Далее читаем тропарь канона. «Слезяща зриши и притекаеши, яко отец». «Притекаеши» — буквально «прибегаешь». В притче о блудном сыне читаем «отец, побежав, пал ему на шею, по-церковнославянски это «тек», «нападе на выю его», «тещи» по-церковнославянски «бежать», и вот «тек побежав». И здесь мы читаем в каноне «притекаеши яко отец», то есть «бежишь как отец», «призывая блудного». Греческое слово, которое переведено «призывая», буквально значит «громко кричать», «громко звать», то есть «громко призывая блудного сына». «Итак, аще и согреших спасе, но вем, яко человеку любец еси, наказуеши милостивно и милосердствуеши тепле, слезяща зриши, и притекаеши, яко отец, призывая блудного. Хотя и согрешил я, спаситель, но знаю я, что человеколюбец ты, что человеколюбив ты, наказываешь милостиво, или по буквальному переводу с греческого «бьешь сострадательно, с состраданием». Далее «и милосердствуешь и тепле, горячо проявляешь милосердие», «видишь плачущего» и «бежишь, как отец, громко зовя блудного сына». Следующий тропарь читаем. «Повержа на мя спасе пред враты твоими, поне на старость не отрини мене во ад тща, но прежде конца, яко человеку любец, дашь мне прегрешений оставление». Повержена мя спасе пред враты твоими, поне на старость, не отрини мене во ад тща. Образ врат или дверей, греческое слово можно перевести и как двери. Здесь этот образ мы видим в том тропаре, который прочитали только что. Это образ, встречающийся в разных местах Священного Писания. Например, в притче о десяти девах. В 25 главе Евангелия от Матфея «Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Это образ второго пришествия Христова. Здесь говорится о дверях Царства Божия, которые затворяются для недостойных. В другом месте Евангелия есть образ тесных врат или узкого входа, который ведет в жизнь вечную. То есть вот это образ, используемый достаточно широко в Священном Писании. И автор канона говорит «повержена мя спасе пред враты твоими, поне на старость». Греческая пунктуация греческого текста, вот это выражение «поне на старость» заставляет относить к предыдущей мысли. «Поне, хотя, по крайней мере в старости, повержена мя спасе пред враты твоими, поне на старость», то есть «спаситель меня, упавшего, поверженного, пред дверьми твоими, пред дверями Царства Небесного, хотя бы и в старости, не отрини мене во ад тща, не отбрось меня в ад ни с чем, не зринь меня в ад ни с чем. Тща, винительный падеж прилагательного тощ, слово это значит пустой, лишенный всего. Ну вот в песне Пресвятой Богородицы, в первой главе Евангелия от Луки, мы читаем «Алчущая исполни благ, и богатящаяся отпусти тщи». «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». «Отпусти тщи, он отпустил ни с чем». Вот тощ, ничего не имеющий, лишенный всего. «Не отрини мене во ад тща». «Не зринь, не брось меня в ад ни с чем». «Но прежде конца, яко человеколюбец, дашь ми прегрешений оставление». «Но как человеколюбец, прежде конца даруй мне оставление прегрешений». «Итак, повержена мя спасе пред враты твоими, поне на старость. Не отрини мене во ад тща. Но прежде конца, яко человеколюбец, дашь ми прегрешений оставление». «Спаситель, меня...» павшего, пред дверями царства Твоего, хотя бы даже и в старости. Не сбрось в ад ни с чем, не низринь в ад ни с чем, но, как человеколюбец, прежде конца даруй мне оставление прегрешений». Следующий тропарь читаем. «В разбойники впадый, аз есмь помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но сам ми представ Христе спасе исцели». Здесь снова звучит тема притчи о милосердном самарянине. «В разбойники впадый, аз есмь помышленьми моими». В самой притче, в церковнославянском ее тексте, мы находим похожее выражение «человек некий в разбойники впаде», то есть «я являюсь впадшим в разбойники», ну или точнее «я являюсь попавшимся разбойником в разбойники впаде», то есть «попался разбойником», «я являюсь попавшимся разбойником из-за помышлений моих». «Помышлениями моими» здесь имеет значение причины, инструмента и причины в то же время. Поэтому это выражение надо переводить «из-за моих помышлений». «Весь от них уязвихся ныне». «От них» — выражение, которое имеет значение действующего лица. «Уязвихся я изранен». «Язва», как мы уже отмечали, это слово значит «рана», «след от удара». «Весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран». Слово «рана» можно переводить как «болезненная язва». «Исполнихся ран», то есть «я наполнен или покрыт язвами». «Весь от них уязвихся ныне». «Я ныне весь изранен ими и исполнихся ран, и покрыт весь язвами. Но сам ми представ Христе спасе исцели, представ явившись, став передо мною или явившись, придя ко мне. Но Христос Спаситель, Ты сам исцели меня, придя ко мне. В разбойники впады, аз есмь помышленьми моими, весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но сам ми представ Христе спасе исцели. Я являюсь попавшимся к разбойникам из-за моих помышлений. Я ныне весь покрыт ранами и наполнен язвами, но Ты, Христос Спаситель, явившись мне, сам исцели меня. Епископ Виссарион Нечаев делает такой комментарий к притче о милосердном самарянине. Высший и иносказательный ее смысл, в ней изображается жалкое состояние падшего человека и искупление его через Иисуса Христа. Человек, идущий из Иерусалима в Иерихон, это грешник, осужденный по изгнании из рая на бедственное странствование в земной юдоли. Жизнь его вне рая, где он, если бы оставался верен Богу, вечно мог бы блаженствовать, стала походить на путь из Иерусалима в Иерихон. На сём пути сторожат путешественника разбойники, и каждый грешник, удаленный от райской жизни, должен исповедать, как разбойники устремились на меня помыслы. Бог создал человека правым, но люди взыскали помыслов многих, как читаем в книге Экклезиаста, 7 глава, 29 стих. Правота человека состояла в том, что истинное свое благо, поставляя единственно в общении с Богом, он стремился к этому общению всеми силами души, прилепляясь к нему верой, надеждой и любовью. Но от этого общения с Богом отвлекли его помыслы многие. Бог перестал быть средоточием его мыслей и стремлений. В душе его возобладала мысль, что нельзя ли помимо Бога найти источник блаженства. От богоугождения он обратился к самоугодию. Мысль человека рассеялась по множеству земных предметов, ища в них мысли, ища в них пищи для самоугодия. Душа человека, боримая и терзаемая страстными помыслами, словно разбойниками, испытывает от них не менее острую боль, как от телесных ран, нанесенных разбойниками. Чувство пустоты душевной, сопутствующей удовлетворению страсти, жажда новых греховных ощущений, тревоги совести, душевная боль, чувствуемая каждый раз от сторонних вразумлений и обличений, озлобление против обличителей, прикасающихся к больному месту, к зияющим греховным язвам, все это отравляет жизнь грешника, но вместе располагает к покаянию». Вот на этом сегодня мы закончим наше занятие. В следующий раз продолжим чтение Великого Покаянного Канона. Всего доброго!